Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Жертвами терактов в Ираке стали 34 человека. В Амурской области от побоев умер военнослужащий из Дагестана. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России. По меньшей мере 22 человека стали жертвами взрыва в столице Ирака Багдаде. Десятки людей получили ранения. Заминированная машина взорвалась на рынке в северной части города, населенной преимущественно шиитами. К югу от Багдада, в городе Хилла, при взрыве заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник, погибли по меньшей мере 12 человек. Власти Ирака сообщили об аресте одного из лидеров повстанцев, на счету которого, по их данным, сотни человеческих жизней. В Амурской области, не приходя в сознание, скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылки на Дагестанский комитет солдатских матерей. По данным комитета, в середине мая Малик Гаджибабаев был госпитализирован в Белогорске с серьезными травмами. Он находился в коме. Задержаны пятеро военнослужащих, подозреваемых в неуставных отношениях. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Об этом стало известно только во вторник. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Расследованием этого преступления занимается УВД Ярославской железной дороги, поскольку нападение на 19-летнего Артура Сардаряна произошло в подмосковной электричке. 25 мая Артур возвращался из Москвы в Пушкино. Правоохранительные органы уже располагают фотороботами двух преступников, которые напали на молодого человека в вагоне поезда. Это произошло в районе станции Клязьма. Убийцы нанесли ножом несколько ударов, затем остановили поезд при помощи стоп-крана и сбежали. Об этом преступлении милиции сообщили пассажиры. По словам адвоката Симона Цитуряна, почти два десятка пассажиров оказались очевидцами. Причем они утверждают, что преступники кричали «Слава России!». Погибший Артур Сардарян родился в Баку, а после массовых погромов армян в Азербайджане его семья в 89 году переселилась в Москву. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Волгограде задержан мэр города Евгений Ищенко. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Прокуратура сообщает, что мэр проходит по уголовному делу о хищении бюджетных средств компании «Волгоградские коммунальные системы». Генеральный директор компании Наталья Бараненко арестована на прошлой неделе. В Грозненском районе Чечни при обстреле автоколонны погиб военнослужащий. Четверо получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
В чеченском селении Дачубарзой сотрудники управления ФСБ по Чеченской республике задержали троих местных жителей, подозреваемых в пособничестве маджахедам полевого командира Доки Умарова. По данным, полученным от одного из задержанных, чье не разглашается в интересах следствия, военные на окраине селения Старые Атаги Грозненского района республики утром во вторник обнаружили тайник, в котором хранилось более 16 килограммов взрывчатых веществ. Изъявшие содержимое тайника военные выехали в сторону Грозного. В 2 километрах южнее населенного пункта пригорода Грозненско-Сельского района на автоколонну совершили нападение около 15 маджахедов. По данным сотрудников Центральной комендатуры Чечни, в результате этого нападения получили тяжелое ранение 5 солдат контрактной службы. Один из пострадавших умер по дороге в госпиталь. Нападавшим удалось скрыться. В настоящее время ведутся их поиски. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве суд продлил до 6 августа срок содержания под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. По предварительным данным следствия, Гробовой, он был арестован в апреле, обещал за деньги воскресить детей, погибших во время теракта в Беслане в сентябре 2004 года. МИД России выразил обеспокоенность в связи с вводом спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. Москва усматривает в этом провокацию, заявил сегодня представитель МИД Михаил Камынин. По его словам, в результате действий Грузии были блокированы посты смешанных сил по поддержанию мира. В понедельник в зону грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов началась ротация миротворческих контингентов. Туда направились два российских подразделения. Грузинская сторона назвала ротацию незаконной и утверждает, что в зону конфликта войска не вводились.
Вся ответственность за события последующие, которые могут быть иметь, будет лежать и на российской стороне. Мы официально уведомили российскую сторону о том, что проведение этой ротации через русский туннель – это грубое нарушение договоренности между Россией и Грузией. Никаких сообщений о том, что через посты миротворцев проходил российский и грузинский спецназ, не было. Так что это вранье.
Говорил госминистр Грузии Георгий Хаиндрава.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче Зелимхана Сампиева, задержанного по подозрению в терроризме. ФСБ России обвиняет Сампиева, гражданина России из Чечни, в участии в вооруженном нападении на здание МВД Ингушетии в 2004 году. Тогда погибли десятки людей. Представитель Комитета национальной безопасности Казахстана Ислам Бекишев сообщил в интервью «Радио Свобода», что сейчас Астана и Москва обмениваются документами о возможности экстрадиции Сампиева. Президент США Джордж Буш приветствовал нового посла Ирака в Вашингтоне Самира Ас-Сумайдаи.
«Иракский народ переживает трудные времена, и я восхищен мужеством руководства страны и иракцев. Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты всегда готовы помочь становлению демократии в Ираке»,
сказал Джордж Буш. В ответной речи посол заявил:
«Мне оказана высокая честь быть послом свободного Ирака и после 16 лет изоляции представлять свою страну в вашей великой стране, выступать от имени нового руководства Ирака».
Это был новый посол Ирака в США, вручивший во вторник свои верительные грамоты американскому президенту. Бывшие советские республики недостаточно эффективно борются со СПИДом, считает он. Как говорится в обнародованном сегодня докладе Международного ведомства по борьбе со СПИДом, на территории бывшего СССР живут около 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стали известны подробности убийства в подмосковной электричке 19-летнего уроженца Армении Артура Сардаряна. Группа скинхедов набросилась на него с ножами, скандируя «Слава России!». Угроза нарастания волны ксенофобии обсуждаем с журналистом Ашотом Насибовым, телерадиоведущим, прошлым сотрудником каналов НТВ, ТВ6 и ТВС, а ныне канала «Домашний». Добрый вечер, Ашот.
Приветствую вас.
Настораживают ли вас участившиеся случаи нападений на так называемых «инородцев»?
Число случаев нападений, конечно, меня настораживает, и меня настораживает несколько еще иная тенденция. Я хочу процитировать как раз ваши новости. Там звучала следующая фраза. В вагоне поезда был убит армянин 19-летний Артур Сардарян. Он возвращался из Москвы в подмосковный город Пушкино. Я слушал еще ваши новости полтора часа назад, и там звучала следующая фраза, да? «Был убит армянин, запятая, гражданин России, 19-летний Артур». Меня очень настораживает то, что мы делаем акцент именно на национальной принадлежности гражданина России, который погиб. Для меня, в первую очередь, погибший является гражданином России, гражданином моей страны. И я, в первую очередь, беспокоюсь по поводу того, что от... будь то скинхедов или кого-то еще, погибают граждане моей страны, а потом меня уже интересует национальная принадлежность жертвы.
Замглавного редактора и зав. Международным отделом еженедельника «Новое время» Борис Туманов ставит в пример образцы интернационализма.
Когда я жил в Ереване, у меня было очень много русских друзей, обыкновенных русских парней. Я помню даже вот фамилию Юру Селезнев. Он говорил по-армянски виртуозно. Лучше, чем я, лучше, чем многие армяне, на прекрасном литературном армянском языке. Несколько дней назад в Бельгии впервые произошла ужасная драма. Какой-то скинхед, тоже вот такой же ксенофоб и расист, как наши, убил чернокожую женщину и тяжело ранил турчанку. Так, простите меня, это сопровождалось не только всеобщим возмущением, Премьер-министр Бельгии выступил по этому случаю со специальным заявлением. Я бы здесь, кстати говоря, не стал выделять армян, понимаете? Дело в том, что действительно, как они сами выражаются, бьют черных.
Ощущается ли, по-вашему, бездействие властей вот в расследовании этих случаев, и подобный произошел месяц назад на станции метро Пушкинская?
А можно я отвечу вопросом на вопрос, а сколько за это время погибло там не чернокожих, не людей с кавказской внешностью, не людей с среднеазиатской внешностью? Есть ли у нас какая-то такого рода статистика?
Да, но они, как правило, гибнут по бытовым каким-то причинам, а тут специально из-за национальных побуждений с криками «Слава России», то есть здесь чуть-чуть иные мотивы.
Меня очень беспокоит, конечно, эта тенденция, то, что сейчас происходит, и я полагаю, что участившиеся подобного рода случаи, то, что о них становится все больше и больше известно, и то, что об этих эти случаи, они все чаще и чаще упоминаются в средствах массовой информации, ну, это такая очень тяжелая, но тенденция. И тенденция, она только усугубляется, то есть на каждого пойманного, условно говоря, скинхеда находится пяток новых, которые все это творчески развивают. И вот результат, трагический случай, который имел место вот в ночь на пятницу.
Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Ибанаидзе отмечает, что скинхеды ориентируются по внешности своих жертв.
Внешность иногда и остается у здесь родившихся и в пятом колене живущих армян, допустим, в России. А это типологически внешность может быть армянская. Так что это гражданин России и потомок успешных армян может оказаться в этом же положении, в этой роли. Но я сам свидетель жуткой сцены с ребятами из Средней Азии в электричке. Мальчики, кстати, в том случае, о котором я вспомнил, это были, слава богу, еще совсем тоненькие, худенькие ребята, иначе это кончилось бы тоже, наверное, совсем скверно. Им физических сил не достало для расправы. Когда я заговорил на Киевском вокзале с милиционерами об этой истории, каких-то ребят, они ко мне как-то примкнули, что ли, надежнее почему-то им казалось, седым человеком. Мне эти милиционеры объяснили достаточно забавно. Да, это вы знаете, сейчас это майское время было, кстати, май тоже. Это вот весеннее обострение, а в октябре, в ноябре будет еще всплеск осеннего. Надо, мол, переждать.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об угрозе нарастания волны ксенофобии беседуем с Ашотом Насибовым, журналистом, телерадиоведущим.
Мы только что прослушали отрывок из интервью Александра Ибанаидзе, и вот я хочу подчеркнуть, там были слова милиционеров, милиционеры отвечали с таким смехом. У меня такое ощущение, что, в общем, милиция, местная милиция, участковая, они, в общем, очень неплохо осведомлены, кто в их районе, кто какую позицию занимает, где живут эти самые ребята, фанатики или скинхеды, называйте их как хотите, экстремисты. Вот я там 4 года в Японии проработал. Местная полиция японская, она прекрасно знает всех поименно местных гангстеров якудзы. Она прекрасно знает, кто в какой квартире живет и в каком квартале, где расположены штаб-квартиры этих самых гангстеров. И она охраняет их от соседних банд. Там всегда дежурят полицейские машины, которые препятствуют тому, чтобы там конкурирующая банда нападала на штаб-квартиру именно, потому что никому не нужны трупы. Там, эти самые гангстеры-якудзы, они встроены в японскую модель общества. Я очень опасаюсь того, что мы придем именно к этой не самой светлой стороне японской жизни, когда та или иная часть криминальная, в данном случае скинхеды, они будут органично встроены в нашу общую систему, и их не будут трогать, пока они не проявит себя, то есть не будут принимать какие-то превентивные меры до тех пор, пока вот они не проявят себя, как в данном случае, не зарезали человека. То есть об их существовании все будут знать, все органы правопорядка будут знать, кто где живет, но ничего делать не будут, пока не произойдет чего-то из ряда вон, или пока им не дадут команду.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что на студии журналист Ашот Насипов. Обсуждаем угрозу нарастания волны ксенофобии в связи с недавним убийством в подмосковной электричке 19-летнего уроженца Армении. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, я вот хочу успокоить вот господина Насибова. Тут какой-то особой ксенофобии, вернее, кавказофобии я не вижу. Просто как-то уже, так сказать, поколениями воспиталась ненависть друг к другу. Я вот прекрасно помню, как очень не любили друг друга, так сказать, жители панельных домов, и у нас рядом кирпичный дом, вот, и наоборот. Вот, приезжие ненавидели вот тех, кто пережил блокаду. Вот рядом с нами шоссе вот находится. Вот кто жил на этой стороне шоссе, не могли переходить на ту сторону, их там просто до смерти забивали. Так что я думаю, это просто какое-то, так сказать, такое уже в поколение выработанная ненависть друг к другу. Что-то такое. Надо как-то вот с этим и этот вопрос затрагивать.
Скажите, пожалуйста, я сразу хочу вас спросить. Те, кто жил в панельных домах, они знали тех, кто жил в кирпичном доме?
Да, конечно.
Прекрасно. А те, кто едут в электричке, они знают, что вот конкретно этот человек, который по соседству с ними сидит на скамеечке, он представитель другой национальности, кавказской?
Ну, конечно, знают. Но вы понимаете, если не будет там армянина, они просто изметелят там этого любого русского. Им, по-моему, все равно, кого там бить. Вот, к сожалению, так. А вот насчет Кавказа, смотрите, что устроили с Грузией. А там, по-моему, вообще идеальное было общество, когда там с одной точки, с одного столика в ресторане можно наблюдать 17 церквей разных конфессий, включая синагогу, вот, и еще какое-то исламское заведение. А что с ними сделали? Вот сейчас это наши враги номер один.
Спасибо за ваш звонок, спасибо за вашу точку зрения.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Людмила.
Ну, прежде всего, спасибо гостю вашему за его точку зрения. А я о том, что у меня наболело на душе с 88 года, с Сумгаита. До Сумгаита мне было тоже все равно. И когда я увидела, что наша власть ничего не предпринимает, во всяком случае не информирует о том, что предпринимается для наказания погромщиков, вы знаете, я поехала на свои средства, ездила туда 2 года подряд в отпуска. Была в Сумгаите, была в Баку, Каленкенди, такой есть районный городок, потом была в Ереване. С тех пор, только с тех пор, мне уже было 50 лет, мне стали по-разному понятные люди разных национальностей. И вот сейчас, что я хочу сказать, вот тем люди, которые руководят скинхедами, они, конечно, вас слушают. Я им хочу сказать, черт возьми, вы что делаете неправое дело, хоть думайте, кого вы бьете. Армяне всегда шли во время войны с Турцией в разведчики, командиры части, проводники. Уходила Россия, армян били, резали. Армяне несли во время своих митингов в 92-м году, там при распаде Союза, лозунги «Навеки с Россией», «Карабах армянский». А в Азербайджане несли русские вон из Азербайджана смерть армянам.
Видите, это еще в корнях.
Я не знаю, тут комментариев не требуется, по-моему, к этому, к этой реплике нашей слушательницы. Единственное, вот у меня такая вот мысль. Сколько у нас российских солдат прошло через Чечню? Знаешь?
Ну, почти уже все поколение 90-х годов.
Ну, не менее 1,5 миллиона. Я был свидетелем следующей ситуации. Это была весна 2000 года, как раз разгар второй контртеррористической операции в Чечне. Мы жили тогда в пригороде Грозного, в Ханкале, наша съемочная группа, там военная база, и там располагались места для телевизионных групп. Оттуда мы уже ездили на съемки. Так вот, там работали в то время военные психологи. Это молодые девчонки из, по-моему, Ростова-на-Дону. У них был кунг, так называемый, вагончик, где они принимали пациентов, солдат, которые просто приходили туда облегчить свою душу, просто поговорить с психологом, военным психологом. Молодые ребята, 18, 19, 20-летние, они приходили к психологам, чтобы просто поделиться, чтобы просто излить душу. Но это была только одна из причин, почему они туда приходили. Вторая причина – они приходили посмотреть на, так, как они их называли, на белых женщин. Они там месяцами сидели на этой базе в Ханкале, они ездили на операции в Грозный, по всей Чечне, и это их выражение, да? Они просто забыли, как выглядит самая обыкновенная белая женщина. Это, слово «белая женщина» – это было их выражение, это не мое выражение. И, насколько я понимаю, вот эти ребята, они пропитывались там очень своеобразной ненавистью ко всему, что отличалось от, я так политкорректно скажу, от там, национальности и среднерусской возвышенности, вот, если так можно сказать. Поэтому эта ненависть, по-моему, она сохранялась уже после того, как они заканчивали там служить, возвращались. И вот... И Первая, и Вторая Чеченские войны, они, по-моему, очень сильно внесли, добавили своего керосинчика в общий этот самый ксенофобский или скинхедовский костер, который сейчас у нас горит.
Член Общественной палаты Андроник Мигранян, профессор МГИМО, винит в происходящем средства пропаганды.
Последнее время мы наблюдаем рост чудовищных явлений, как просто нападение на юношей с иным цветом глаз или волос и убийство. Кавказофобия давно присутствует в российском обществе. Она подпитывается и подпитывалась чеченской войной, межнациональными конфликтами на юге, что, конечно, в негативном свете выставляли людей, проживающих на Северном Кавказе. Но для обывателя Северный Кавказ, Южный Кавказ, мусульмане, христиане имеют мало значения. Вот у них в сознании это все идентифицируется как лица кавказской национальности, или черные, или люди, которые создают проблемы для России.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, такого рода эксцессы я помню еще по временам Советского Союза. Я жил на Ленинском проспекте, дом 144, корпус 3. Там рядом был университет дружбы народов Патрис Лумумба. Они, значит, ходили, иностранцы, в наш магазин, а мы в их магазин. И вот такого рода эксцессы бывали. Я сам принимал участие неоднократно даже, ну, на стороне пострадавших. Как правило, значит, наши коренные, подвыпившие 2-3 человека, били, значит, африканцев там, ну, и других иностранцев. Но, как правило, коренные заступались. Вот. Правда, я в крови приходил пару раз. Вот так это было. Но что я хочу сказать, что Беловежские соглашения, такая моя излюбленная уж тема, она породила российский Версаль, если можно так сказать. Ведь распад Советского Союза сопровождался буквально взрывом национализма во всех государствах постсоветского пространства. Да, я видел, как браки распадались по-национальному. Чемодан, вокзал, Россия. Вот. Во время Советского Союза невозможно было кричать там «Советский Союз превыше всего». А вот Россия для русских очень удобно кричать. И это вина ложится на наши власти и на московские. Почему мэр не выходит на демонстрацию протеста? Почему президент? Почему губернатор Санкт-Петербурга не возглавляет демонстрацию?
Вы задали очень важную тему. Вы задали тему наших, не наших. В данном случае били не наших. В вашем случае били не наших. Наши били не наших, да? Неважно, кто это был. Были иностранцы приезжие, были приезжие из другого города. А вот была группировка такая наших, которая жила в том-то подъезде, или в этом доме, или в этом квартале. Вот они так относились к чужакам. Если помните, у нас предыдущий звонок тоже был. Переходили улицу. И там, значит, людей, которые переходили улицу из своего квартала, их тоже били. И я был свидетелем таких же ситуаций у нас в школе, когда мы старались не забредать во дворы, которые находились от нас на расстоянии вытянутой руки, но, тем не менее, там жили какие-то другие группировки. Вот такой нашизм, который культивируется. Я специально, когда готовился к нашей передаче, я, между прочим, тут распечатал несколько характерных фраз, которые были, если помните, вот я живу в 2-3 домах от Бауманского рынка, когда Бауманский рынок рухнул 23 февраля и погибли люди, помните, что заявил тогда мэр Москвы? Он заявил, что большинство погибших и пострадавших не москвичи. Подавляющее большинство, это цитирую, кавычки открыть, подавляющее большинство это те, кто привез свой товар, подавляющее большинство из них не москвичи, кавычки закрыть, сказал мэр. Опять было деление на наших, не наших. Опять было деление на своих, на социально близких, на социально далеких.
И тогда же не объявили траур в столице, хотя, был день 23 февраля.
63 человека погибли.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение, что власти в лице милиции как-то связаны с этими скинхедами и не реагируют на такие случаи. И самое чудовищное, обычные граждане, полно свидетелей, и все стоят и молчат, никто ничего не делает.
Да, вот эта полная электричка была, сейчас ищут свидетелей этого
случая. Кстати, еще один аргумент в пользу того, что надо разрешать хоть ограниченное, но ношение оружия.
Слушаем вопрос от москвички Натальи.
Вечер. И я хотела бы сказать две вещи. Во-первых, такое впечатление, что у нашего населения ум с сердцем не в ладу, потому что все ностальгируют по Советскому Союзу и говорят, ах, все развалили. А с другой стороны, это же бывшие граждане Советского Союза. Чего ж тогда это? Наши бывшие граждане. А вторая вещь, я усматриваю некоторую взаимосвязь между тем, когда милиции было разрешено просто по лицу, глядя на лицо, проверять документы, и останавливать любого темнокожего кавказской внешности человека, а потом просто публика взялась сама разбираться с ножами.
Ну, все правильно. Абсолютно точное определение ситуации дала наша слушательница. Ну, я опять же хочу подчеркнуть, что вот значительная часть милиционеров, они тоже Чечню прошли. Их посылали в командировки, не в одну командировку в Чечню. И, конечно, очень сильно люди меняются в этих командировках, возвращаются сюда с очень сильно, я не скажу подорванной психикой, но с изменением, меняются у них взгляды на ситуацию.
И случай в Башкирском Благовещенске, тому доказательством прошлой весны. Слушаем Владимира, радиослушателя из Чебоксар.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще лет 15 назад Наталья Геворкян писала в московских новостях о необходимости расследования происшедших в 70-х годах взрывов в Москве, за что были расстреляны группа армянских молодых парней. Я даже ездил...
Взрывы в метро, если я правильно помню, да?
Что?
Взрывы в метро.
Да. Я даже ездил к Наташе, там был в редакции.
По-моему, 78-й год.
Измайловский парк.
Да.
Вот делают Армении что-нибудь для расследования, реабилитации своих вот молодых парней?
Но мы помним еще более вопиющий случай, когда комитет Карабах стал помогать жертвам землетрясения в Спитаке. Они все были тут же арестованы и посажены в матросскую тишину в тюрьму во главе с будущим президентом Петросяном. Такой тоже был случай.
Но я вот насчет взрывов в метро тогда не возьму. По-моему, тогда действительно было доказано, что... Хотя, может быть, там, конечно, бабушка надвое сказала, но... Не возьмусь просто судить. Но, по-моему, тогда суд был, и там какие-то обвинительные речи звучали, и выступления самих этих обвиняемых тоже звучали.
Вот. Слушаем вопрос от москвича Магомета. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень сожалею о том, что произошло.
Сделайте ваш приемник чуть потише, пожалуйста.
Я был свидетелем одной такой сцены милиции. Одну женщину, не русскую, с грудным ребенком посадили в клетку. Ее муж пришел за ней, и, он, конечно, возмущался, как можно с грудным ребенком из-за регистрации сажать в клетку? Я ему сказал, слушай, ты успокойся, потому что каждое отделение милиции, половина из этих сотрудников, они прошли через нас. И вот это то, что они твою жену с грудным ребенком посадили, это для них очень демократический выпад. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок.
Это наш радиослушатель, он чеченец по национальности.
Я так понял.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Азербайджанцы, грузины и прочие кавказцы несут, молчат до поры до времени. Они приживаются, множатся, несут свои правила жизненного уклада чужие русским. И не видят и не понимают, к чему это может привести, только близорукие. На самом деле, надо гнать их сраной метлой. Вот.
Ну что, попробуем прокомментировать? А почему нет? Ну, во-первых, да, с моей точки зрения, вот те, кто придерживаются такой точки зрения, они забывают о том, о времени, в котором мы живем. Об этом мы поговорим сразу после
нашего выпуска. На студии Ашот Насибов. Прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов и обстрела. Десятки людей ранены. 3 взрыва заминированных машин произошли в Багдаде и Хилле. 2 сотрудницы МВД погибли при минометном обстреле здания министерства в Багдаде. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами. Малик Гаджибабаев был доставлен в госпиталь Белогорска в середине мая и умер во вторник, не приходя в сознание. Задержаны 5 его сослуживцев. «В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии», заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче Зелимхана Сампиева, задержанного по подозрению в терроризме. ФСБ России обвиняет его в участии в вооруженном нападении на Ингушетию в 2004 году. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать морской порт Феодосии, куда американский транспортный корабль доставил груз для предстоящих летом международных маневров. В Москве суд продлил до 6 августа срок содержания под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. По предварительным данным следствия, Гробовой обещал за деньги воскресить детей, погибших во время теракта в Беслане. Сербия предложила компромиссный план по будущему статусу Косово. Однако представители албанского...
Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что угроза нарастания волны ксенофобии обсуждаем с телерадиоведущим Ашотом Насибовым.
Я хотел бы ответить нашему слушателю, который позвонил как раз перед тем, как мы ушли на новости. Так вот, не получится вам гнать никого метлой, как вы изволили выразиться, по целому ряду причин. Причина первая. Попробуйте прогнать, я сниму со стены винтовку и начну защищать и себя, и свою семью. Это первое. Второе. Попробуйте осознать время, в котором мы живем. Вот люди, пропитанные национализмом, ксенофобией, это люди, которые не могут переварить, с моей точки зрения, ту информацию, массу информации, которая сейчас поступает, нас захлестывает информацией, нас захлестывает волна новостей, и выживут только те, кто смогут приспособиться к жизни в таком информационно насыщенном обществе, в обществе, которое требует от тебя мгновенного принятия решений, обществе, которое требует от тебя фильтровать не в современном блатном смысле, а в нормальном смысле этого слова, первоначальном, весь этот поток информации, отбирать для себя только все самое ценное и самое необходимое. Мы живем в современном обществе, и дальше будет только нарастать все это. И выживут только те, кто сумеет войти в ритм. Вот те, кто не могут войти в ритм, они начинают обвинять других. те, кто не могут войти в ритм, они обвиняют других. Хочу привести пример, и этот пример не из жизни нашей страны. Мы знаем, что такое расизм, мы знаем, что такое белый расизм, мы слышали про Ку-клукс-клан. А знаем ли мы, что такое черный расизм, например? Ну, Владимир, наверняка ты знаешь, да? Ты слышал о таком понятии черный расизм. Проявление, российские проявления со стороны афроамериканцев, например, в Соединенных Штатах. В отношении кого в первую очередь эти проявления? Нет, не в отношении белых, а в отношении азиатов в первую очередь, в отношении корейцев. Не всегда успешные в бизнесе, не всегда успешные в повседневной жизни афроамериканцы выражают недовольство таким образом по поводу корейцев, который какой-нибудь кореец приехал 5 лет назад в США, открыл зеленую лавку, работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вот сейчас он преуспевает и уже открывает не зеленую лавку, а какой-то универсальный магазин. И вот на фоне собственной нерасторопности это вызывает бешеную злобу. То же самое происходит у нас. То же самое происходит у нас.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль считает случившиеся провокацией.
Все эти убийства являются постановкой и специально проработанной политтехнологией. Я убежден, что такого рода акции – это просто аргумент в политической борьбе. Это нужно власти, чтобы принять законы против экстремизма и лишить нас свободы. Все это стремится к 37-му году, и, может быть, даже и хуже.
Слушаем вопрос от москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел чуть-чуть отступить. Это лично к вам сейчас, Владимир, хочу обратиться. Извините, пожалуйста, что я чуть-чуть не по теме. Вот на «Эхо Москвы» я никак не могу узнать, почему нет Сергея Доренко. Вы можете его пригласить?
У него отит. У него очень сильно болит ухо. Но 5 числа, 5 июля, он обещал уже появиться обратно в эфире. Он болен просто сейчас. Отит, знаете, что такое, когда ухо болит?
Спасибо. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Доброй ночи.
Я как-то вот в детстве маленький, когда был, читал «Хождение за три моря», когда Никитин пошел, он шел там через Армению, Персию, шел через Афганистан и дошел до Индии. «Хождение за три моря». Я все время думал, как же, почему его там не съели, вокруг враги, как же он мог пройти в те дремучие времена. Наверное, сейчас бы ему было бы тяжело идти. Но я хочу сказать, что очень серьезная такая психическая обстановка идет. Вот в Берлине на открытии вокзала 60 человек получили ножевые ранения. От одного человека.
Но это психически нездоровый человек, насколько я понимаю, порезал их. Там был просто психически больной человек, парень.
Ну, просто странно, что там участвовал канцлер Ангела Меркель и служба безопасности.
Это уже лопухнулось, извините, служба безопасности. Конечно, бывают такие случаи. Исхака Рабина тоже убили. Свои, можно сказать.
Слушай, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу начать с шутки, которая была популярна в общежитии аспирантов на улице Вавиловой.
В ДАСе?
В Москве. Вот, значит,
в ДАСе? Дом аспиранта и студента?
Ну, сейчас, наверное, студенты, а тогда был только аспирант. Так вот,
понятно.
Что такое дружба народов? Дружба народов, когда азербайджанцы, грузины, украинцы...
Знаем вместе, эту шутку, да? Можете не продолжать.
Бьют русского. Русский очень равнодушно к этому относился и тоже смеялся. Я просто хочу сказать, что вы как-то все-таки не учитываете действия властей. Вот я не в том плане, что там советская власть. Вот в Казахстане тоже было какое-то время, когда даже Назарбаев говорил, что казахи не бизнес-нация. Но нельзя же так сделать, чтобы вот вроде не казахи были тут главные. Давайте вспомним Литву. Там нет никаких лиц кавказской национальности сегодня. Они, помните, при советской власти не отвечали на вопрос, заданный...
Знаете, я потерял нить разговора. Вы знаете, может быть, вы...
Нить разговора в том, да. Что нельзя русских... Вот нить разговора вот в чем. Если так много у нас лиц не русской национальности, значит, хорошо тут. Хорошо, несмотря на то, что вот это, этот случай, ведь в Литве-то их нет.
Понимаете, вот я, например, не делю своих знакомых, соседей по подъезду, людей, с которыми я работаю, и прохожих на улице на лица русской, нерусской и прочей национальности. Я делю их на тех, с кем мне приятно общаться, или с кем мне неприятно общаться, и все. Но не по национальному признаку. И совершенно все равно, какой национальности человек передо мной. если он не ущемляет мои интересы и не, там, не гадит у меня в подъезде. Вот и все. Почему мы должны обязательно кого-то делить вот именно по национальному признаку? Для меня, я москвич по национальности, если хотите. Это вот так, такое переплетение, такой клубок, где все смешалось, все переплелось. Меня часто довольно спрашивают, кто вы по национальности. Я москвич по национальности. Может быть, это особая нация, я не знаю.
Генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян напоминает об исторических традициях.
Период пребывания армян в России насчитывает много веков. Первое упоминание об армянах начинается с XII века, с крещения Древней Руси в Крыму. Мы вот создавали документальный фильм. В связи с этим фильмом мы побывали в Крыму, мы нашли первое упоминание армян. Армяне вообще много чего помнят. И могу сказать, что на историческом вот любом отрезке времени Армения, пожалуй, это, наверное, единственная страна, где не упал ни один волосок с головы русского человека. И русский человек для армянина – это такой же человек, как армянин. Люди, которые поднимают нож, они не знают, что на Северном Кавказе проживает более 100 народностей, понимаете? Они даже не знают, что Армения за Кавказом. То есть я думаю, что это не конкретно нож направлен в сердце армянина. Мне кажется, что этот нож направлен прежде всего любого российского человека.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Натальи Николаевны.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вы совершенно правы, все зависит от людей, так сказать, от образования, от внутреннего порядочности, от интеллигентности, от интеллекта. Но тем не менее, вот простой народ, вот я хочу рассказать случай один. Значит, дали путевку кублете мне, это еще в наше советское время. Ну и были мы очень молодые, и молодые мужчины, в общем-то, знакомились с нами. И даже предоставляли как бы посмотреть машину. Ну, мы едем и спрашиваем, а когда же вы работаете? То есть в любое время. Он говорит, а зачем мне работать? У меня русские на полях работают с животными, с быками, с коровами и так далее. А я не работаю.
Ну, вот а Средняя это... Азия, в Средней Азии мужчины весь день проводят в чайхане, а работают на полях женщины. Понимаете, это опять идет такое разделение. Вот там работают русские, а там работают женщины. Опять идет разделение просто на
социальные группы.
Ну, это же не скорее по национальному-то признаку разделения, это скорее по менталитету, я не знаю, как это еще можно назвать.
Ну и кроме того, тут ничего унизительного нет. Они, наверное, он создавал рабочие места для русских.
Ну, может быть, и так, но. Понимаете, если есть люди, готовые пахать на другого дядю, ну почему бы нет тогда? Получается.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот каждый день ты обязательно услышишь раз по 10 о величии России. Ну вот этот вот самый случай. Вот обратите внимание, на одного человека напало несколько. Ну, подонки, все ими, значит, возмущаются. Ну вот опять же, обратите внимание, ведь в вагоне это были, ведь там были другие люди, но меня лично возмущают больше они. Как хотите, но я считаю, что страна вот с такими людьми, ну, великой быть названа не может.
Скажите, пожалуйста, можно я вам задам вопрос?
Да.
У вас дети есть?
Приемные.
Приемные. Какой возраст?
Ну, она работает.
Работает. Когда маленькая была, может быть, ваша дочка, вы ходили на детскую площадку с ней?
Ну, с ней нет, а вообще-то да.
Вообще, с какими-нибудь детьми вы ходили на детскую площадку?
Да, да. Ну,
вы встречали компании, которые там распивают пиво или что покрепче на этих детских площадках?
А, ну, естественно, да.
Понятно.
Да.
Вы просили их, вы говорили ему, что это детская площадка, что хорошо бы здесь
нет,
этого не делать?
Нет, со мной такого вот не было. Ну, вот просто, знаете, как-то разминулись.
А это, понимаете, это явление одного порядка. Вот я, например, когда с детьми гуляю и вижу, что на детской огороженной площадке, где написано, что это детская площадка, сидит какая-нибудь веселая компания и пьет пиво, курит без детей. Для меня не зазорно к ним подойти и сказать, господа, это детская площадка, здесь как-то не принято пить пиво. Именно вот в таких выражениях, в таких словах. Здесь как-то не принято пить пиво. Некоторые понимают, некоторые сразу уходят. Вот. Другие начинают выражать бурное недоумение. Но, понимаете, вот пока мы не начнем сами отстаивать свои собственные интересы, то... сказали совершенно правильно. Будем возмущаться по поводу тех, кто смотрел на все это безобразие и ничего не сделал. Это все мы такие.
Да, схожую фабулу с обратным знаком использовала партия «Родина», создавая свой скандальный ролик перед выборами в Мосгордуму, когда на детской площадке лица кавказской национальности ели арбуз. Тоже...
Да. Ну, вполне. Хотя, честно вам скажу, я просто не видел этого ролика. Так вот не могу их оценить, просто не помню его. Не видел его.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин требует тщательного расследования произошедшего.
Я думаю, что каждый случай реального нападения на других людей, убийства на межнациональной почве, на ксенофобской почве, должен быть исследован. Например, случай Копцева, он очевиден, нападение на синагогу. Да, действительно, это межрелигиозная эрозия. Он, по-моему, по заслугам оценен. Что касается каждого конкретного случая, убийства или в драках, или в каких-то ситуациях, это требует очень серьезного выяснения, документального подтверждения и так далее. И я полагаю, что пока еще недостаточно информации для того, чтобы сказать, что настроения ксенофобские в нашем обществе растут и выплескиваются в убийства и в преступления конкретные. Хотя нельзя не заметить, что эти настроения растут.
Слушаем вопрос от москвички Марины.
Алло, добрый вечер. Я приношу, во-первых, свои соболезнования армянскому народу, что такого опять молодого человека потеряли. Потом мне очень интересно, почему 5 дней все это молчали и только сегодня об этом рассказали. И потом у меня вот такое предложение. Вот ловят вот этих подонков. Я считаю, что надо привлекать их родителей, потому что они не могли воспитать нормальных детей. Это обязательно надо сделать. И не такие маленькие сроки, что год там, полтора, а как следует им дать, чтобы другим было неповадно.
То есть такое образцово-показательное дать этим, чтобы другим было неповадно.
Ну, напомню, что с Александром Копцевым, с его отцом такой был случай, что его обвинили за хранение патронов при обыске. То есть, ну, это не очень было красиво, что решили там действительно отец за сына, сын за отца.
Другое дело, что действительно... Очень многое зависит от воспитания. Очень многое зависит от того, как говорят
ребенку. Как у полковника Квачкова.
Да. Да.
Вся семья
да.
в розыске за покушение на Чубайса.
Да. Все верно. И очень много от того круга общения, от тех людей, с которыми проводит время этот молодой человек. Ну, от родителей, по-моему, еще больше, если они с детства не вобьют в голову этому молодому парню, что надо уважительно относиться к любому человеку, независимо от его пола, цвета кожи и так далее. Я просто приведу пример. У меня старший сын учится в школе как раз напротив Бауманского рынка, и в этой школе в его классе учится мальчик, родители которого работали на Бауманском рынке. И мы очень переживали, когда узнали о трагедии на рынке. Мы очень переживали, и даже там пытались звонить и искать. Потом выяснилось, что родители не пострадали, но, тем не менее, там в этом классе учатся дети многих национальностей. И это наша первейшая обязанность объяснить нашему сыну, что он ничем от них не отличается, кроме, может быть, кудрявости волос или там разреза глаз, и все.
Слушаю вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер. Только дайте доформулировать мысль, а то, по-моему, вот ни в одной передаче так не прерывают бесцеремонно, честно говоря, вот как у вас.
Значит, мы стараемся вас не прервать, если вы будете формулировать кратко, емко и выпукло. И чуть потише сделайте, пожалуйста, ваш приемник.
Хорошо. Вот при советской власти, вот фашизмом, и в том числе я занимался, вообще говоря, ФСБ. И, как известно, богатый опыт есть борьбы с инакомыслящими.
Тогда был КГБ, а не ФСБ.
Ну, не важно. Да. Вот. И если, как говорится, дурака не валять, то лидеров вот этих националистических движений можно, как говорится, вычислить, они известны как 2x2. Вот почему, скажем, вот представителям нашей общественной палаты, тому же Андронику Миграняну, как представителю, не потребует, скажем, от нашего президента президента, чтобы он всенародно поставил перед ФСБ задачу, скажем, Патрушеву, вот вычислять этих лидеров, которые, как говорится, и так известны, и пресекать эти действия.
Спасибо. Значит, вот мы Владимира, который имеет контакты с Андроником Мигроняном, Владимира Карамурзу, и попросим это сделать. От вашего имени.
У нас были здесь и Людмила Нарусова, и был и Марат Гельман, которые составили списки.
Они в общественной националистов,
палате. Да, они создали в общественной палате во главе с академиком Тишковым антифашистский комитет. А результаты? Туда вошел Александр Розенбаум, туда вошли другие члены общественной палаты. Но вот они только начали деятельность свою весной.
А они от президента потребовали, вот как просил наш слушатель?
Ну, вот они этот список опубликовали, это вызвало новую волну скандалов, потому что те, кто себя в нем увидели, тут же
я хочу напомнить слова президента Российской Федерации, сказанные осенью 1999 года, сразу после начала второй чеченской кампании, что у нас идет на Кавказе гражданская война. Это были слова Владимира Путина, сказанные осенью 1999 года. Гражданская война, вот так это было названо. Да, одна часть общества поднялась против другой. Поэтому тут я бы постерегся бы обращаться к президенту с подобного рода предложениями.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, отмечает бездействие властей.
Совсем недавно, мы уже упоминали, был случай на Пушкинской площади. И мы видели, как безобразно, чтобы не сказать речи, власти расследовали этот случай. То хотели повесить на мальчика, якобы там из-за девочки, то у них камеры не работают, хотя они должны в такой станции, как Пушкинская, все время работать. Мы видим, как органы власти, в частности милиция, работает по таким случаям. Вот, например, во Франции, продолжу довольно давно, избили молодого алжирца и выбросили из поезда, он погиб. Но есть маленькая разница. Во Франции был фильм художественный, поставлен по этому поводу, получивший много наград, назывался «Адский поезд». Традиции дружбы с армянским народом у нас в крови на протяжении многих веков. То есть прекрасные у нас должны быть отношения. И эти подонки пытаются их расстроить. Кстати, Армения – это наш, пожалуй, единственный стратегический союзник за Кавказье. Но наши патриоты с имусским лбом даже про это не думают.
Слушаем вопрос от москвички Марии Николаевны.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте, Мария Николаевна.
Выражаю соболезнования семье, потерявшей подростка. Ну, я хочу сказать, что такая ситуация, что во многих семьях то тогдашнюю девочку убили, то подростков убивают. Это вообще страдание для всего государства. Но вот я уже пожилой человек, и мне так кажется, что вот эта беда стоит только из-за того, что сейчас вот растут многие дети, которые не учатся, ничем не занимаются, они не чувствуют любви. И они не окружены вот этой любовью, никаким воспитанием. И поэтому вот через 10 лет вот эти несколько миллионов, которые у нас сейчас беспризорники, что потом будет через 10 лет? Это, в общем-то, растет трагедия.
Мария Николаевна подняла очень важную тему. Действительно, по моим ощущениям, это то, что мы сейчас наблюдаем, один из результатов вот развала системы воспитания и образования, что имело место в 90-х годах, когда очень многое сошло на нет, и сейчас это лихорадочно пытаются восстановить. И многочисленных семейных трагедий 90-х годов, в том числе по экономическим причинам, в том числе из-за распада СССР и разделенности. Получается, семьи разделялись из-за того, что в 90-е годы, я не скажу, что это потерянное поколение, но то, что проблемное поколение, вот это, пожалуй, будет более-менее точным термином.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что, конечно, примеров привести можно массу, но мне близка вот позиция вашего гостя, то, что акцентирует внимание на причинах, о том, что мы уже 30 лет ведем войну с мусульманством, с мусульманами. Вот. И то, что он обращает внимание, самое главное, это социально-экономические причины. Пример с неграми очень хорош. Вот. Но я хотел бы сказать, что все-таки каждая национальность все-таки стремится к самосохранению. Как бы вы ни хотели этого, вы же не будете сторонником Нагульного, который говорил, там, знаете, все
все будут светло-желтенькие. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок, но я хочу сказать, что да, действительно, национальности стремятся к самосохранению, но это самосохранение не должно идти в ущерб там, условно-экономическому развитию, социальному развитию. Нельзя замыкаться в себе. Нельзя замыкаться просто самим в себе, иначе ну, выродиться просто можно. Понимаете?
Да, и кроме того, вы говорите о войне с исламом, а жертвой стал уроженец Армении, который на полтысячелетия раньше России приняла христианство. Поэтому войной с исламом здесь случившись трудно пока объяснить. Слушай, москвичку Лидию Георгиевну.
Алло.
Да-да.
Это вы со мной?
Да, с вами.
Вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос нашему гостю.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте.
Благословит вас Бог за эту передачу. Вы знаете, что я хочу сказать, что, во-первых, армяне и мусульмане, сейчас предыдущий говорил, мы тоже христиане, но дело в том, что я позавчера ехала в метро, и там дрались, значит, два русских, и два трезвых, и два нетрезвых. И эти нетрезвые побыли трезвых. Нетрезвые побыли пьяных. И в вагоне было очень много людей, и никто не подходил, наоборот. Все уходили, они бутылками разбили голову, все. Я что хочу сказать? Правительство, правительство, но правительство не садится в поезд. И не видят, не видят они, что творится.
Это еще к вопросу о равнодушии нашего общества. То ли всего нагляделись и наелись, и не хотят быть просто вовлеченными в ту или иную опасную ситуацию. Ну, никто, естественно, не хочет быть вовлечен в драку, понятно, но с другой стороны, ведь когда тебя начнут бить, тоже остальные тогда в сторонку и будут с интересом наблюдать, что будет дальше.
Да, и еще таким же признаком то, что власть отгораживается стеной от общества, стал вот разгон акций автомобилистов против привилегий на дорогах.
Да.
То есть власть не хочет упорно ездить в московском метро.
Ну, я думаю, что просто начнут в скором времени кирпичом в лобовое стекло. Это будет самый простой способ. И убегать в ближайшую подворотню. Я думаю, что до этого просто дело. Я к этому не призываю. Я просто предполагаю, что до этого может дойти дело.
Слушаем вопрос от нашего радиослушателя Бориса Анатольевича.
Алло, алло.
Да-да, погромче.
Да-да, мы вас слушаем внимательно.
Я хочу вспомнить совершенно гениальное письмо Эдуарда Тополя. Письмо было адресовано господину Березовскому. Он написал: «Борис Абрамович, не ждите. Вам все дал русский народ. А надо помочь ему». А теперь задумайтесь на секунду о том, что в стране ежегодно гибнет 1 000 000 людей. Люди считают себя ограбленными. А когда по исследованиям шведских ученых разница в обществе, в доходах более 50 раз, а у нас она 100 раз, то создаются все условия для, скажем, антагонизма.
А что, согласен? Я согласен, что социально-экономические условия, они очень большие. Очень весомую причину добавляют ко всему.
Образ врага в такой же ситуации Гитлер создавал из евреев, что получается, что в России этот образ врага навязывается в лице выходцев с Кавказа.
Понимаете, вот попасть там, в Россию, попасть в Москву, надо пройти очень серьезное сито отбора сначала у себя на родине, а потом еще найти денег на дорогу, попасть в столицу, зацепиться здесь. Это удается далеко не всем, так что люди проходят очень жесткий, естественный отбор. Соответственно, самые предприимчивые, самые активные, они выбираются. Вот. И это одна из причин, почему они действуют успешнее многих, кто давно здесь живет, кто уже врос корнями, кто замылился, кто, может быть, уже не такой активный, в том числе экономически активный. И, конечно, на фоне вот таких как бы это поточнее выразиться, вялых наших с вами горожан.
Земляков.
Земляков, да.
Но страдают и нищие гастарбайтеры из Китая, из Вьетнама, из Таджикистана.
Ну, на фоне тех, кто остался у них дома, они выглядят очень неплохо.
И в заключение нашей беседы, какой выход вы видите из ситуации? И требует ли расследование вот именно этот случай? Правильно сказал радиослушательница, который уже 5 дней замалчивался.
Я вижу Ну, извините, я скажу банально, но это должен быть комплексный выход. Это и четкая работа правоохранительных органов, и команда на эту работу должна быть дана президентом лично. Он должен показать пример того, что подобного рода. Он должен задать тон, если хотите. Это и воспитание в школах, и в семье. И это не дворовое должно быть воспитание. И это две самых главных составляющих.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Проблемы ксенофобии и нарастание волны ксенофобии обсуждали с журналистом Ашотом Насибовым, телерадиоведущим. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.